Бескомпромиссное. Безапелляционное. Бессмертное. Библия. Программа «Б».
Нам комфортно, когда, приступая к делу, мы видим перед собой план, обеспеченный гарантиями. Но нередко жизнь бросает нам вызов, в котором нет ничего определенного, а решить начать действовать можно только доверившись Богу. О том, что значит ходить по вере и чем это отличается от самонадеянности и неоправданного риска, мы говорим прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Доброго дня, друзья-коллеги.
Добрый день.
Здравствуйте всем.
Передо мной два героя веры. Игорь Попов и Александр Бабич. Здравствуйте, друзья мои. Томас Харди, британский писатель, откроет наш час и этот разговор. Смысл веры не в том, чтобы поселиться на небесах, а в том, чтобы поселить небеса в себе, говорит он.
Томас Харди знал, что говорил.
Ну, умеют вот люди красиво сказать. Я вот так вот не умею, к сожалению.
Не, ну, если ты подготовишься, будешь весь вечер думать, какую бы фразу вернуть, я думаю, что у тебя получится.
Ну и подсмотреть можно где-нибудь.
Да, да.
Скомпилировать, да, что-нибудь. Ладно. Так,
ну, как, например, Паул Коэльо делает. Он целые книжки на этом пишет, а ты как бы что, одну фразу, что ли, не придумаешь?
Александр Бабич, служитель, не знаю, я не знаю, как тебя назвать. Просто вот... В евангельском русском христианстве известный человек, человек, который многое очень сделал в свое время для христианской музыки, для христианского движения, куча всяких фестивалей, концертов, движух там мутил. Сейчас занимается благотворительностью. В общем, никак не угомонится. Хотя всю жизнь опыт упрямо говорит тебе, сиди, не высовывайся, и никто не знает.
В этом есть определенная сложность. Когда занимаешься всю жизнь одним делом, все знают, вот ты такой-то, и все, там, директор, президент того-то, и все. Вот, а я занимался сначала одним, потом другим, все как-то течет, меняется, я не останавливаюсь, поэтому иногда сам затрудняюсь, кем себя назвать и кем себя считать.
Хотел когда-нибудь вот бросить все эти рискованные проекты, найти какое-то спокойное местечко?
Постоянно хочу, но не могу.
И сколько
местечко уже нашел.
И сколько б граблей не грозили, а сердце верит в чудеса, да, Саша?
Да, примерно так. Красиво сказано.
Прежде чем начать какое-то дело, мы обычно планируем свои действия и пытаемся предсказать последствия. Ну, это же даже в мелочах. Вот такой думаешь, я сейчас выйду в магазин, пойду, куплю то-то и то-то, и я могу на это рассчитывать, потому что у меня в кошельке есть эти деньги, и у меня хватит сил, чтобы донести это до дома.
История про магазин у меня есть.
Давай.
Можно?
Давай,
история про магазин. У меня жена поехала...
Хождение по вере в магазин.
Да, похождение по вере в магазин. Мне значит, жена поехала в Бельгию сейчас. Она, значит, на свадьбу своей сестры. Там венчание в церкви. Вот. И она приезжала, значит, позавчера. Она приехала из одного города, Монс, в Льеж, в другой, да. Вот. И приехала, все. Там целая эпопея с поиском машины была. Ну вот, по милости Божьей, все произошло. И она говорит, ну сейчас я разберусь, немножко отдохну и пойду в магазин. Четверг. Пошли в магазин. Магазины все закрыты. Потому что Вознесение Девы Марии праздник. Бельгия празднует. И бродил по улицам, говорит, ну, не судьба ребенка накормить, как бы, что будем есть, что есть там, да, вот, заходит на улочку, где, значит, торгуют, значит, выходцы из арабских стран, а там все нормально. Национальный праздник Бельгии они не празднуют. Угу. Вот. Я к чему все это? К тому, что надо просто...
Даже в магазин по вере надо ходить.
Даже в магазин, а, поверить надо ходить, и, б, в общем, надо разные пути искать для того, чтобы чего-то добиваться в жизни.
Ну вот оно как. Вот мне кажется, что комфортно, ну не кажется, я уверен, что комфортно, когда ты живешь четко планируя, ощущая подушку безопасности какую-то, потому что есть какие-то гарантии, даже в кошельке больше, чем, в принципе, нужно на то, чтобы сходить в этот магазин, и ты уверен, что в случае чего, даже если цены подняли на гречку, нормально, все равно хватит, да? Это комфортно, это приятно. Когда у тебя в упор, когда ты четко там копейка в копейку считаешь, это уже не так комфортно. Думаешь, а вдруг чего? Есть некий фактор риска, и уже волнительно становится. А есть третий путь, когда у тебя вообще нет денег в кошельке, но тем не менее ты понимаешь, что тебе нужна эта гречка, и ты должен пойти в этот магазин и каким-то образом ее добыть.
Можно вопрос?
Законом. Берешь кредитную карту и влазишь в долги. Лично я делаю всегда так.
Как банки вообще тебя еще на порог пускают.
Кстати, сейчас вообще я грандиозную кампанию начал вот буквально на этой неделе, да, вот. Я возвращаю в банки все кредитные карты. Ну, одну решил, конечно, оставить.
А не с долгами, но ты их все равно возвращаешь.
Нет, я закрываю как бы долги и возвращаю. Просто я что-то обнаружил, что у меня их аж 5 штук. И, в общем...
Вот еще один человек.
Как они у меня появились?
В июле 2 вернул в банк тоже кредитные карты.
Я даже не завожу эти кредитные карты.
Вот это ты правильно делаешь.
Хотя мне пытаются их втюхать все время. Банк мне говорит, что у них какое-то уникальное
есть предложение. Возьмите халву, она сладкая. Возьмите совесть. У вас есть совесть?
Да. А всегда ли так должно быть в нашей жизни? То есть всегда ли мы должны действовать по плану и с гарантией с какой-то? Или есть место действия без прогноза? Александр, ты ж гость, ты эксперт. Да, давай отвечай. Ну что ты смотришь по сторонам?
Тебе вопрос был.
А можно весь список сразу огласить, чтобы я подготовился? Не, ну серьезно, я пропустил что-то. Вопрос? Повтори, пожалуйста, потому что я, честно говоря, я задумался про халву, про совесть.
Всегда ли в нашей жизни мы должны действовать четко по плану и с гарантиями, или есть место вот такому безумству, когда мы ныряем без прогноза, без подушки безопасности?
Ну, мне кажется, вообще бизнес в России это сплошное хождение по вере. Вот, как бы.
Ну, был бы я бизнесменом, я бы вот подтвердил.
Сказал
ну,
бы, да?
Да, но, скорее всего, конечно, это так, потому что я периодически пытаюсь быть бизнесменом, то есть...
Безуспешно. Об этом говорят 5 кредитных карт, которые ты взял.
Не, на самом деле, я за последние 5 лет, скажем так, начинал как минимум 3 бизнеса, и 2 из них просто были катастрофически провальными. То есть на одном я потерял 1,5 года жизни, на другом примерно еще столько же, как бы. Ну, то есть ты вот реально, ты себя настраиваешь, что ты бизнесмен. Я, конечно, начну зарабатывать, я буду деньги в семью приносить, я буду там то-се, короче. Ну, не знаю, может, это моя такая судьба, как бы, вот, плачевная. Но вот у меня именно так вот, как бы, получается. И я в последнее время, ну, не то, что в последнее время, вот буквально в этом году я принял решение, что я вообще без серьезного откровения свыше вообще больше я пальцем не ударю. Я не буду, по крайней мере, в сторону бизнеса двигаться точно. Что потерянное время, потерянные годы, последнее время для меня очень урок. Я вообще как бы считаю, что хождение верою, это во многом у каждого человека, во многом зависит от его личного опыта. То есть если есть у тебя опыт, есть у тебя как бы знание о Боге, в том числе, да, то есть как бы это и определяет, можешь ты верой ходить, насколько ты можешь верой ходить и так далее. То есть... Что касается, нужно ли другим людям или всем людям ходить вот верою там и насколько они могут ходить, мне кажется, что это, в общем-то, индивидуальный момент, и это вот зависит во многом от опыта, во многом от познания Бога, прежде всего, наверное, даже от познания Бога.
Ну, в твоей жизни место вот этому было?
В моей жизни, в общем-то, она вся, наверное, из этого и состоит. То есть, потому что как бы я вообще, наверное, и до того, как уверовал, был авантюристом, да, а когда уверовал, то здесь, как говорится, пространство для маневра, оно увеличилось просто многократно. Вот,
если к тебе завтра подойдет человек и скажет, у меня есть отличная идея запустить какой-нибудь ТВ-проект, и там у меня есть часть денег на то, чтобы проплатить это на телевидении, ну что, будешь со мной вместе организовывать?
Ну, скорее всего, вряд ли. То есть вот сейчас, вот последнее время и последние годы меня как бы научили тому, что не прыгать с головой как бы в омут, и даже если там вроде как бы соломка на дне уже есть. Вот, тут точно буду думать долго, и, ну, может, недолго, но серьезно.
Да, постарел Александр Борисович. Что там говорить? Раньше бы без сомнения согласился.
Да, раньше я сам бегал с такими идеями, чем бы еще заняться. То есть и так миллион проектов, миллион первый обязательно нужен.
в деле с прогнозируемым результатом все просчитано, вроде как, да, мы полагаемся на там деньги, силы, время, здоровье, но, с другой стороны, мы же не можем быть в этом уверены, на самом деле, ни в деньгах, ни в здоровье, ни даже в том, что завтра у нас будет наша жизнь, и что мы не подставим свою семью, например. Бывало ли, когда твой план тебя подводил? Казалось, что все нормально, все, ну, должно быть, окей. Есть ресурсы, есть люди, на которых можно опереться. А потом раз, и все разрушилось.
Ну, бывало, конечно. Вот последние два примера в неудачных бизнесах, это, как я думаю, тоже из этой же сферы. Да и раньше было, и не раз. И, кстати, ну, допустим, вот проект, который в моей жизни был, как я его называю проектом, и что он был, это не совсем правильно, как бы это где-то не проект, а это, наверное, есть где-то внутри моя жизнь и часть, составляющая меня как личности. И насчет «был», ну, поэтому тоже неправильно говорить. Это я говорю про Евангельскую музыкальную ассоциацию. Я, ну, как бы так посчитал, что активно, как бы, я этим занимался примерно 5 лет. Вот просто активно. Это было дело номер один в моей жизни. Вот. И я был уверен, что делаю все правильно. И только вот в прошлом году, буквально в этом году, я просто как откровение, ну, молился, как бы, и понял, что у меня была ошибочная стратегия. То есть, как бы, я прям в корне ошибался, как бы. То есть, надо было просто другую стратегию, как бы, и был бы другой результат. Вот так бывает тоже.
Ну, у меня стоит голубь на видном месте.
Нет, я вытираю с него пыль периодически. Я не жалею ни о чем. Все, что было, это было не зря. Я верю, что еще будет что-то еще дальше, как бы, будущего этого проекта, скажем так.
Ну, видишь, ты говоришь, что тебя подвела твоя собственная стратегия.
Да, да. То есть я почему-то, ну, как бы...
Полагался на свой опыт,
что,
а он не сработал.
Да, я думал, что как я думаю, что это правильно сделать, что я был уверен, что это как бы, ну, как Господь меня ведет. Вот. А если бы я остановился и помолился, Господи, а куда я приду? С такой стратегией, то наверняка я бы гораздо раньше мог узнать, куда я приду.
Почему? Ну, почему-то пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
Слушай, ну, стратегия-то одну, а дело это другое.
Ну, да, ну, в тот момент я шел верою, как бы, но вера и, ну, она, мне кажется, когда дело касается вообще Божьих проектов и служения Богу, она должна идти рука об руку с Божьим откровением, мне кажется.
Вот, как раз мы к этому вопросу и подошли, да? То есть такое понятие, как шаг неизвестности, когда мы начинаем дело, не имея представления о дальнейшем развитии событий. И чем отличается жизнь по вере от собственной там расхлябанности, неумения планировать, самонадеянности? Где вот эта грань? Жизнь по вере и излишняя самонадеянность.
Ну, насчет грани не знаю, но, ну, вот скажу, что, то есть, когда ты веришь, и у тебя есть откровение, да, и ты веришь в то, что, как бы, вот, ну, это Бог тебе говорит, и даже ты, у тебя нет, допустим, какого-то обеспечения, или у тебя есть собственное, вот как в моем случае с Евангельской музыкальной ассоциацией, у меня была собственная стратегия, я понимал, надо идти вот так, сделать такие-то шаги, и результат будет, или должен быть, вот таким-то. И я так двигался. Но это не было откровением, вот что касается стратегии, это не было откровением, что вот так надо двигаться. То есть, и поэтому, когда произошел результат, тот, который произошел, да, я понял, что я ошибался. Вот. Но я все равно двигался по вере. То есть, ну, другое дело, что одно дело верить, что ты правильное дело делаешь, вообще себя посвящаешь правильному призванию, там, да, вот, а другое дело верить в то, как ты делаешь, вот, что касается стратегии, здесь я верил просто в свою собственную веру, в то, что как я себе это нарисовал, придумал, как бы, и как мне подсказывал мой жизненный опыт.
Слушай, а как ты отличаешь, смотри, вот ты говоришь, мы говорим о Божьем откровении, да, как ты отличаешь свои собственные мысли, свое собственное видение от Божьего откровения, вот Какой у тебя внутренний маркер существует для этого? Ведь вопрос действительно важный.
Слушай, мне кажется, что на этот вопрос ответить чисто теоретически, что вот первое, второе, вот у меня есть вот такая...
Градусник
Да, четкий. То есть, ну, скажем, вот такое знамение, или вот такая...
Шерсть такая, там стелешь, она мокрая.
Что если вот сухая, так и вот так, то это от Бога, а если...
Про
вот...
эту бедную шерсть Гедеон.
Гедеон, а как, он же искал знамение, он тоже не знал.
В Ветхом Завете, да, живем.
От него и не от него.
Мне кажется, это вещи очень индивидуальные, они как раз зависит от твоего...
Правильно, не всем же Бог сказал шерсть стелить, да?
От твоего опыта, от ухождения с Богом и так далее. То есть, как бы я... Ну, вот на заре я своего служения христианского, да, вот когда мы только начинали Вифлеемскую звезду делать, это был такой рождественский фестиваль, ежегодно мы его проводили. То есть, я просто понимал, что это нужно, и что это откровение и побуждение, которое внутри есть, это желание, этот огонь, как бы я знал, что это просто от Бога. И когда я молился, как бы Бог показывал мне, что да, я на правильном пути. То есть я каждый раз, когда я проводил фестиваль с огромными трудностями, как правило, то есть с финансовыми потерями и так далее.
Там с каждым годом все хуже и хуже. Да,
ну, потому что как бы ты стараешься широко шагать, а штаны трещат, ну, как рвутся, да, от таких неимоверных шагов. Вот. Причем, ну, не хватает опыта, еще чего-то. Да на самом деле жизнь, она состоит в... Я не знаю, что есть ли такие люди на Земле, которые не совершают ошибок или совершают их очень-очень мало. То есть, мне кажется, у меня ошибки на каждом шагу. Вот. То есть, ну, не знаю. Вот такой я человек, как бы делаю что-то и понимаю, что да, здесь неправильно, надо было вообще вот так сделать. Ну, наверное, так, мне кажется, что у многих. Вот. Другое дело, что, ну, как говорят, что проигрывают те, кто не те, кто не совершает ошибок, а проигрывают те, кто перестают пытаться как бы идти дальше, кто падают и уже не встают. Вот.
Жанна написала нам, пишет, такое знакомое лицо, кто сегодня в гостях. Александр Бабич у нас сегодня в гостях. Загуглите. Жанна пишет также, считаю, что есть время и место для необдуманных поступков, но только если риск не превышает допустимые пределы. Может, что это за допустимые пределы? Интересно. Потянешь ли ты?
Когда мы делаем эти поступки, я боюсь, мы не думаем о пределах. Просто идем куда-то, сломя голову, а потом уже начинаем.
Все равно примерно представить, смогу ли я вообще пережить последствия. Я вообще сторонник взвешенных, обдуманных решений, продолжает она, стараюсь все просчитывать наперед, но иногда могу позволить себе немного азарта в жизни.
Немного.
Саш, ты азартный человек?
Пошалить. Я абсолютно, да.
Постоянно позволяешь себе азарт в жизни.
Не, мне кажется, скучно вообще жить вот абсолютно прагматично.
Спланировано,
да. Потому что как только я начинаю вот так жить, лично я, да, вот, я понимаю, что я прям заскучал и застоялся. И я начинаю придумывать себе какие-нибудь новые проекты, потому что вот, ну, просто не могу.
Ну, примерно такая же ситуация у меня, и вот... У меня такая ситуация, что с годами приходит мудрость, я так думаю. Они не только годы одним приходят. Ну вот, и я пытаюсь, ну вот, меньше делать необдуманных шагов, да, то есть как бы меньше каких-то авантюристических таких поступков. Вот, но... То есть вот заметил, что когда я пытаюсь жить размеренно и вот, как мне кажется, понятно, то есть вот здесь вот понятные шаги и понятный результат. То есть как бы я понимаю, что для меня это становится во многом источником для депрессии, для как бы вообще разочарования какого-то в жизни, потому что, ну, я просто понимаю, ну, как это так? То есть ты делаешь то, что делать, да миллионы людей делают, вот они знают, что вот они вырастят там, я не знаю, корову, там она им молоко будет приносить, да, вырастет хрюшку, как бы будет сало к Новому году, там, ну, то есть вот простые вещи, вот так люди живут, то есть пошел на работу, зарплату получил, ну, как бы вот, и посвящать просто жизнь вот таким банальным вещам, то есть меня это просто выворачивает.
Ну, авантюрист по натуре. Ну, кстати, в Священном Писании мы постоянно читаем про таких авантюристов, которые там шли куда-то.
Я еще больше скажу, если Священное Писание смотреть, допустим, отец веры, Авраам, да, то Авраам, там, Моисей, там, Илья, там, про многих, когда апостол Павел пишет, что си умерли в вере, как бы,
и не видели
обещанного. Да. И мне кажется, вот я сегодня тоже размышлял утром об этом, думаю, да для меня, наверное, это тоже предпочтительнее будет. Пусть я не увижу каких-то вот... там, я не знаю, ну, больших побед там в своей жизни, да, но я хочу прожить всю жизнь, чтобы я верил, чтобы я не отчаялся, чтобы я не упал, чтобы я не разочаровался и не скатился до жизни вот такой, которая без веры, которая вот просто хождение по обычным дорогам с обычным предсказуемым результатом. Вот это для меня страшнее всего. То есть мне кажется, что лучше пусть как бы скажут, что да, он всю жизнь был неудачником, но он всю жизнь верил Богу, там старался что-то сделать, что-то суетился, как бы, да. Вот. Я надеюсь, что ну, не будет все так прям безрезультатно, да, будет какой-то результат. Но это все Бог оценит на небе.
Так, Жанна еще пишет: прочитаем: просто жизнь такая непредсказуемая вещь, что сложно предусмотреть все заранее. Вера помогает доверять Богу все то, что касается твоего будущего, и только это позволяет, в принципе, иметь решимость в принятии решений. О, решимость в принятии решений. А решение — это первый шаг к цели, а результат усматривает Господь. Главное, чтобы цели соответствовали Божьей воле и желанию Ему угодить. Ну, важный градусник, кстати, да?
Да, про цели, да.
Да, я все время, знаешь, ты рассказывал, и я подумал, что я себе напоминаю как раз Варнаву из книги «Деяния», а из экранизации, да, там апостол Петр и Павел, и когда Павел говорит, а пойдем, значит, их только там, значит, там освободили, а пойдем, значит, в Коринф идем, он говорит, слушай, в Коринфе там очень развращенные, значит, там все жестко. Он говорит, ну, говорит, я верю, ну, значит, это Божье откровение, идем. Он говорит, ну что ж, помолимся, чтобы в Коринфе камни были помягче.
Дмитрий написал: по опыту за пределами самой молочной пищи никто почти не живет по вере, и само пребывание долгое только на молоке значит, что уже не живут по вере и не возрастают. Божья воля остается непознанной. Плодятся ли новые церкви для продолжения молочного опыта или переходят в маркет с печатями закваски фарисейской? Я не понимаю.
Отдельно вот толкователя нужно для мыслей, да. Дмитрия.
Я все тебя пытаюсь на какую-то конкретную историю вывести, Саша, а ты все какими-то общими такими... Ну да, ну там у меня было такое в жизни. Вот прям давай, историю, рубани. Было ли вот... Когда вообще не было никакой уверенности в том, что получится выпутаться из этой истории, и ты все равно шагал и делал. Можно без фамилии, но...
Но с суммами.
Но с суммами можно, да.
Ну, кстати, вот одна из историй, что касается Евангельской музыкальной ассоциации, да, и ошибочной моей стратегии, это то, что я просто не подумал... О финансах, скажем так, да. Эта история, кстати, тебя тоже касается. 2011 год.
Чтоб ты в курсе был.
То есть у меня деньги, мои сбережения, да, которые я там каким-то образом там накопил, занимаясь там, в общем, христианской музыкой, дисками, когда распространял это все. Вот. Потом я этот, ну, бизнесом его назвать, можно так назвать, наверное, я это все продал, как бы, и у меня было определенное сбережение. Когда я начал свой следующий проект, вот Евангельская музыкальная ассоциация, то я успешно туда за 3 года как бы все это дело спустил, да. И вот пришел 2011 год. Гораздо скромнее, чем в 2010, но мы провели тоже музыкальную неделю ЮМА, там с определенной премию там вручили и все такое. И получилось так, что я остался вообще без денег. Ну, просто вообще-вообще. И тут звонишь ты, говоришь, приезжай на эфир. Я еду на наш эфир «Старый Млад», это программа, которую мы делали. И я понимаю, что у меня есть денег только доехать до радио, думаю, там у Андрюхи займу 100 рублей, не вернусь домой. И на радостях ушел с эфира, как бы, и забыл у тебя занять денег. Дошел до метро и понимаю, что у меня просто нет денег. Звоню тебе, а ты уже в прямом эфире трубку не берешь. Я думал вернуться, как бы, ну, думаю, что там, 5 минут, 10 минут назад вернусь от метро. Вот, и стою такой, минут, наверное, 10-15 стоял, просто смотрю, ну, таджики так, они прыгают через турникеты, раньше турникеты в 2011-м еще были такие, их можно было там
перепрыгнуть. Укусить, да, с мелодией, да, конфетки.
Ну, в общем, думаю, прыгнуть вроде тоже как бы еще не старик, то есть запросто там, в общем-то, в 2011-м-то это было легко еще, да.
Казалось.
Вот, потом, да, потом мысль такая, ну, подойди к бабушке, ну, которая там дежурная, то есть попроси, скажи, ну, нет денег, ну вот что делать, домой надо доехать. Как бы. И вот представляешь, и не смог себя вот тоже осилить, думаю, ну не могу я так вот как бы подойти как бы, и сказать, что вот, пустите, сами мы не местные.
В карман с деньгами ветром оторвало, да.
На самом деле в метро я попал только через 3 часа. Сначала там что-то пытался там на карточке, там у меня какие-то были то ли 700 рублей, то ли что, а таких денег нет в банкомате, чтобы выдать мелких. Ну, короче, не дают. А на другой карте, где то ли кредитка была у меня, то ли, ну, не помню, короче. Я узнал, короче, что... Позвонил сыну, он узнал там по интернету, прогуглил, что есть банкомат на следующее метро. Я станцию метро до Калужской дошел, как бы пешком, а банкомат не работает. Не работает банкомат, понимаешь? И вот эти все... Вот что я пережил за эти 3 часа, я потом вспомнил, что у меня одноклассник недалеко там в автосервисе работает. Я пришел к нему, как бы, и у него уже занял деньги. В общем, через 3 часа я попал в метро, все-таки приехал домой. Вот. И я скажу, вот тут... Надо было включать веру. Ты вообще как бы готов как бы дальше делать то, что ты делаешь? Или ты, ну, на самом деле, у меня было искушение вообще проклясть все это дело и сказать, все, я больше так не могу. Для меня, как для мужчины, как бы вообще, у меня на самом деле, это непростое время было. В этом году там у меня жена ходила в магазин, там, понимаешь, у меня семья, там, 3 детей. Ну, правда, один уже старше был, по-моему, не жил с нами. Вот. А она ходила в магазин, а у нее то ли 70, то ли 80 рублей в кармане. Ну, вот как бы выбирай, что хочешь, как говорится. И как-то надо было жить. Вот это был очень трудный год, наверное. Вот. И вот тут нужна была вера в том, чтобы не сломаться. И для меня, как для мужчины, это было очень большое унижение. Mm-hmm. То есть как бы... Ну, вот. И... Сейчас ситуация не сильно отличается от той, скажем так. Но я как бы прошел это все. И на самом деле научился доверять Богу. И как бы, знаешь, вот сейчас жизнь интересная. Вот вспомни одного христианского музыканта, не знаю, кто-то его знает, я думаю, его многие знают, Валерий Короб. Он уже ушел от нас, к отцу, не так давно, кстати, там год назад, да, наверное, где-то примерно. Вот, и мы как-то с ним общались, и он говорит, слушай, у меня, говорит, такая жизнь, знаешь, говорит, я не знаю, что я буду есть через неделю, потому что я живу только вот тем, что продадутся мои диски, не продадутся, пригласит меня кто-нибудь в церковь в следующее воскресенье или не пригласит, то есть благословит, не благословит, я вот христианский как бы левит, служитель, вот певец, я вот этим живу. Как бы это мое служение, это моя жизнь. Вот. Я, говорит, никогда, ну, я понимаю, что я не могу пойти на работу куда-то, а у него тоже как бы там жена и все такое. То есть... И вот сейчас, я только сейчас начинаю его слова понимать, что у меня сейчас примерно тоже такая же, как не то, что там меня там церковь кто-то приглашает, или немножко по-другому как бы сейчас все обстоит, да, я занимаюсь сейчас благотворительностью, то есть, но я не могу как бы тратить на себя деньги, которые люди жертвуют на то, чтобы я помог другим. Да? То есть у меня нет... Ну, пока у меня не поставлено это все, там, фонд не работает так круто, да, чтобы я мог себе там какую-то зарплату назначить. У меня тоже интересная жизнь. Слава богу, моя жизнь интересно зависит от того, даст ли жена мне денег на что-то или не даст, потому что единственный человек, кто у нас сейчас в семье зарабатывает, это моя супруга, слава богу.
Надо было тебе тогда зайти обратно.
Куда?
Ко мне в студию. Раз ты до Калужской шел мимо, все равно
проходил. Ты же историк, ты же знаешь, что в истории нет сослагательного наклонения.
Смотри, такая картинка тогда, тебе это вообще близко будет. Работы нет, нужно обеспечивать семью, и вдруг тебе предлагают миссионерскую поездку, о которой ты давно мечтал. Как здесь поступить в этой ситуации? Идти верой или держаться за ответственность какую-то, которую ты видишь? А вдруг, если бы ты поехал, то Бог благословил бы и твою семью бы обеспечил еще больше? Как поступить в таком случае?
Ну, тут не может быть такого однозначного ответа, там, остаться или ехать. И мне кажется, что здесь вот как раз-таки нужно предстояние перед Богом. Потому что ситуация разная бывает. В семье разная ситуация бывает. Иногда, то есть, То есть, поехав, может быть, вот в эту поездку, опять же, что это? Вот ты хотел всегда поехать, да, в миссионерскую поездку. Это твое глубинное желание служить Богу или где-то у тебя может быть какое-то эго, да, что вот я там миссионером в Африке, чтобы я потом кому-то говорил, что я там в Африке был там миссионером. То есть, так... А потом еще, может, в семье ситуация. В одной семье, как бы, ну, как бы, тебя поймут и скажут, езжай с Богом. А в другой семье это может быть уже последней каплей быть, когда ты поедешь и разрушишь тот последний кирпич, который в фундаменте держит.
Ну да, тут, собственно говоря,
поэтому здесь на от ситуации надо молиться, как бы, и иметь конкретное водительство в этой ситуации.
Ну, миссионерская поездка может быть такой же авантюрой, я тут, Саша, согласен абсолютно, да, такой же авантюрой и неволей Бога для тебя конкретно, да. Вот, потом, значит, одно дело, миссионерская поездка в Африку, да, ну, престижно, конечно, ну, что тут сказать, да. Другое дело, прямо, миссионерская поездка в Ямал-Ненецкий округ, понимаешь? Вот, ну тут как бы, знаешь, нет фотографий с, рядом с голодными темнокожими ребятками, да, и там и слеза сразу у всех в церкви, ох, ну молодец какой, да, а тут вот он, ну, такие же люди, вроде россияне, просто как-то немножко не похожи на тебя.
Какими качествами должен обладать человек, способный и достойный пройти испытание веры? Потеоретизируем давай. Ты, человек, убеленный сединами, говоришь, что с годами должна приходить мудрость. Поделись с нами.
Ну, я думаю, тут опыт. Опыт. С годами приходит опыт и знание Бога. То есть мы вот какие-то вещи мы делаем по вере, но уже как бы не задумываясь о том, верим ли мы в это или не верим. Ну, я не знаю, простой пример, который там Лестер Самерл проводил, это по поводу того, что мы садимся на стул, но мы на самом деле садимся верой. И мы знаем, что мы не упадем, потому что у нас есть опыт определенный. Мы знаем, что вот он сделан там из крепкого дерева или из стали, там, которая нас выдержит.
Ну, когда ты в гости приходишь и садишься, ты же не уверен, что он выдержит тебя. Ты ведь никогда на него,
да,
не садился, а,
ну,
вдруг он сломанный.
Более того, что сейчас вот я видел передачу, там кресло делают из картона вообще. То есть как бы, ну, вот реальное кресло, все. То есть оно из простого картона, из картонных вот этих коробок, которые вот упаковки там люди...
Ну, более того,
вторсырье как бы перерабатывают, да, в мебель, вот, и тут уже подумаешь, да, вот, вроде как...
Более того, придешь, вот, в радио тебя на радио пригласили, сядешь на стульчик, а там гвоздь.
У нас такое бывает, да, у нас, да, тут в одном из стульев торчит гвоздь.
А еще и камера висит там.
Так что все как бы...
Все запишут.
Это чтобы гости как так себя,
ну, чувствовали. Бодрячком.
Да, ну я к тому, что если с годами, то должен приходить опыт, и вот эта вера твоя, она должна крепчать именно за счет опыта. Ну, надо жить, надо творить, надо идти за Богом. Получая опыт негативный или позитивный, ты начинаешь жить уже где-то вот верою, которая как бы граничит со знанием. То есть ты знаешь Бога. Насколько понимаешь, ты знаешь Бога? Если ты Бога знаешь, ну, как бы вот именно как поверхностно только, у тебя и вера такая, у тебя и как бы твое хождение по вере.
Разве это не антонимы, опыт и вера? Если у тебя есть определенный опыт, то а что тут верить-то? Я же и так знаю.
Нет, ну опыт. Мы говорим сейчас про опыт, который приходит через веру. Первый раз ты садишься на стул, у тебя еще нет никакого опыта, ты веришь, ну, что он, ну,
ты кому-то
что
веришь,
он тебя выдержит.
Кто-то же садится.
Да, ну, стул, это как бы это не просто стул, да, это мы говорим абстрактно.
Ну, да,
ты делаешь первый раз какое-то дело, то есть какое-то служение, какой-то проект и так далее, у тебя нет никакого опыта, у тебя есть только вера, что Бог как бы такое благословляет, что Он тебя направил, что Он тебя вдохновил, как бы ты идешь и делаешь.
Ну, ты в целом из знаний исходишь, что это вроде как воля Божья, судя по тому, что Священное Писание говорит.
Да,
скорее всего, это будет воля Божья.
Но какой будет результат, ты не знаешь. У тебя есть только надежда на то, что Бог это благословит, и все будет успешно.
Вот, ты получаешь некий опыт, что да, действительно, все прошло здорово, Бог позаботился. И это уже вера, основанная на опыте, да, получается?
Да. Вот я сейчас еще коснусь, да, еще одной стороны, да, вот своего служения, то вот чем я сейчас занимаюсь, да, занимаюсь благотворительностью. То есть 5 лет назад первый раз поехал на Донбасс, да, помогать людям. То есть тогда Ну, я бы вообще поехал как бы миссионерскую экскурсионную поездку, если можно так выразиться, но это близко к истине. Вот. С одной стороны, мне было нечего делать, с другой стороны, ну, была задача определенная миссионерская там. Вот. Я поехал, но то, что я там увидел, как бы заставило меня туда вернуться. Через две недели я уже вернулся в другом амплуа, скажем, там, я приехал конкретно помогать людям, я видел их нужду, я приехал эту нужду, ответом быть на эту нужду. И так я делал какое-то количество лет, да, а ситуация менялась, и мое служение там, оно на сегодняшний момент имеет как бы, ну, четкое, я четкие границы, скажем там, или четкие формы. То есть у нас есть там старики, которыми мы занимаемся, то есть наш Дом Милосердия, у нас есть программы по кормлению на улицах, у нас есть программы по ну, мы работаем с обществом инвалидов города Луганска, да, вот там 500 там, или сколько-то инвалидов. То есть есть определенная форма. И сейчас я о чем говорю, что вот это и есть как бы определенный опыт, который ты получаешь. То есть ты делаешь сначала по вере, то, что вот Бог, как бы помоги сирому, голодному, там, ближнему своему помоги. Ты отвечаешь на эту нужду, но потом это обретает как бы вот с опытом, обретает определенные четкие формы. То есть я сейчас, у меня уже нет такого, знаешь, помолюсь, вот то сделать или это сделать. Я знаю, что вот, ну, как бы вот это есть благо, вот это есть добро, вот это то, что Бог благословляет, то, что, то, на что Бог меня вдохновил когда-то. И я это просто делаю уже много лет. И собираюсь делать дальше, и шире, и глубже.
Вот. Пользуясь случаем, сейчас упомяни, как с вами связаться.
Может, да, благотворительный фонд «Светлый путь». Как бы, как связаться, ну, наверное...
Сайт?
Ну, сайт, к сожалению, пока еще в стадии реконструкции, но там есть наш телефон, да. Сайт называется светлыйпут.ру. Вот, через Y, светлый. Вот,
ищите.
И, да, найдете, да. Ну, телефон могу свой продиктовать. 8-967-019-73-36. Связывайтесь с нами и как бы получите информацию. Есть наша страничка благотворительный фонд БФ «Светлый путь» в Фейсбуке. Легко найти. Вот.
Ну, я еще к опыту, вот Саша говорил, и я как раз подумал о том, что есть опыт и развлечение духов, и это тоже духовный опыт, да, когда ты понимаешь, от Бога ли это или не от Бога. Есть опыт элементарного хождения с Богом и понимания Его воли. Когда мы говорим, а как вот, ну, написано же огромное количество, не знаю, литературы, как понимать Божью волю, как отличить Божью волю от человеческой и так далее и тому подобное. Но при этом ты попадаешь в ситуацию все время, когда Бог тебя ставит перед, ну, как там, вот, когда ты попадаешь с ребенком один в незнакомый город, чуть ли не в незнакомую страну, и тебе некому помочь. А что можно сделать? А у тебя ничего нет практически. У тебя нет никаких рычагов, у тебя нет никаких знакомых. И в данном случае можно полагаться только на Бога. Опыт таких экстренных ситуаций, он, ну, мне кажется, помогает тебе, научает тебя полагаться на вот действие Духа Святого в своей жизни. И как это действительно сделать вот в таких ситуациях?
Ну, когда ты в абсолютной темноте, приходится ступать, надеясь, что... Будет дальше еще пол впереди. Александр написал, обличает тебя, Саш, Александр наш из Минска. Не поверили в то, что Бог может расположить сердце и разум бабушки у турникета метро?
Видимо, ну, да. Я думаю, немножко другое. Тут дело не в бабушке, дело в моем собственном. То есть я человек, которому очень сложно просить. Дело в том, что, ну, так еще в детстве было, знаете, то есть мне было легче час-полтора походить, вот, когда я в Москву приехал, допустим, с деревни со своей, скажем так, вот, и я не знал Москвы, не знал улиц, тогда не было еще этих навигаторов всяких, это был 87-й год, и мне проще было час-полтора просто походить по Москве, та улица, ой, не та, пойду сюда, пойду, чем у кого-то просто остановиться и спросить. Ну, я вот такой человек. То есть, да. Вот. И всю жизнь, я так понимаю, Бог меня изменяет и учит, чтобы не быть таким. Ну, то есть мне очень трудно просить. И, но Бог меня почему-то ведет все время, вот что Евангельская музыкальная ассоциация, да, что вот сейчас благотворительный проект, он просто это вот то, чем я занимаюсь, это невозможно в этом быть успешным, и вообще, да, даже не только успешным, а вообще это, заниматься этим, если ты не просишь. Uh-huh. И каждый раз, если бы вы знали, как мне трудно, то есть каждый раз я ломаю себя, как бы иногда вот мне вот сейчас мне нужно пост написать, да, в Facebook, в нашу группу, там, в группу и в страницу на Фейсбуке, да, потому что у нас 28 числа идет машина в Луганск. То есть мы везем, ну, как всегда, там, одежду, продукты, и сейчас везем основной груз наш, это канцелярка. К 1 сентября мы везем там детям тетради, там, ручки и тому подобное. Вот. У нас, как всегда, как бы, ну, нехватка средств. И нужно написать этот пост. Я не могу, я неделю собираюсь с духом, чтобы его написать. То есть, ну, вот такой я человек. И вообще, я думаю, что чем бы мы ни занимались по этой жизни, это вообще второстепенно по сравнению с тем, что лично Бог делает в нас, что, mm-hmm. как Он работает с нами. И я думаю, вот для меня конкретно, наверное, важнее вот там уже, когда вот эта черта будет, и ты, чтобы прийти и предстать перед Богом, и вот к этой черте, как ты подойдешь, насколько ты подойдешь, ну, как бы учеником Иисуса, и с какими отметками ты подойдешь, насколько ты мог ему подчиняться, учиться у него, смиряться и все прочее, и прочее,
это
прочее.
Это важнее, конечно, гораздо.
Да, потому что...
Потому что Господь использует, ну, в таком случае, кого-то другого, если ты не будешь в чем-то успешен, нет проблем. Бог возьмет что-то еще более немощное и сотворит
какие,
то, что
какие
ему
бы
нужно,
ты великие
да.
дела и проекты не для Бога не вершил на этой земле, в конечном счете Бог работает с тобой.
Слушай, да, слышал высказывание, кажется, матери Терезы о том, что нет малых дел, которые делаются с любовью, и нет великих дел, которые делаются без любви. Ну, то есть для Бога важнее состояние твоего сердца. Цитата, не знаю, чья, вот не нашел автора. «Когда у нас не остается ничего и никого, кроме Бога, то его одного уже вполне достаточно». Давай уже ближе к завершению нашей передачи немного позитива внесем. Происходили ли в твоей жизни чудеса, когда обстоятельства говорили одно, что-то пессимистичное, а вдруг все оборачивалось наоборот совершенно иначе? То есть, например, ты делала шаг веры, и вдруг кто-то жертвовал тебе деньги, или вдруг приходило здоровье, хотя еще вчера ты лежал с температурой и не мог подняться?
Чудеса, наверное, основные чудеса были в том, что... рядом со мной всегда были и есть люди, которых я могу назвать друзьями. Вот, это люди, которые, несмотря на мой результат, там, который я выдавал как лидер, как руководитель проектов, они были рядом, и они вдохновляли, и они до сих пор рядом, и я знаю, что на них можно опереться, хотя, опять же, я говорю, мне очень трудно просить и как бы этих людей там чем-то напрягать. Я боюсь... использовать людей, прям реально боюсь, что я вот как бы, что я даже иногда, ну, вот, ну, некоторым людям, как бы, я просто извини, что я в твоих глазах там выгляжу как попрошайка какой-то, еще что-то, ну, как бы у меня есть один такой человек, которому я написал такой пост, и он мне не ответил, я до сих пор как бы напрягаюсь, думаю, действительно, может быть, я его все уже, ну, как бы, бывает такое, пережал, как говорится. Вот, и вот в этом, наверное, чудо, что вот есть люди, что Бог всегда дает тебе тех, кто рядом с тобой, кто понимает тебя. Наверное, самое большое чудо в моей жизни – это моя жена. Вот, хотя я много лет почему-то, ну, до того, как уверовал.
Как она тебя терпит.
После, да, и как бы мне когда-то казалось, что это не самый лучший, наверное, выбор, как бы, что вот мы, ну, как бы, то есть я-то себе, как бы, может быть, рисовал немножко все по-другому, что у меня другая должна быть там какая-то жена. А сейчас я вот просто понимаю, насколько это для меня огромное просто благословение, благодать, что именно эта женщина, как бы, уже вот сколько там, 30 с лишним лет. По-моему.
Нет, надо помнить.
Да, не помню уже. С 90-го года. Ну, в принципе, 28, да. Лет уже со мной.
А, пишет Александр. Опять тебе неприятные вещи, пишет Александр. Гордыня.
Да. Не, ну мы, я всегда считал, что мы-то как бы в чужих ошибках-то всегда знаем все, вот, точные диагнозы прям, точные диагнозы, все знаем о других
людях. Чужую гордыню-то, ее же видно за километры, а свою, ну, вот гордыню, что... вот что трудно, да.
Соринки, они такие вообще, очень бросаются в глаза.
Свое бревно, оно такое маленькое. То есть
твоя соринка бросилась мне в глаза. Мартин Лютер.
Чужие соринки, они всегда превращаются в бревна, да, в твои глаза.
Мартин Лютер. Жить надо так, как будто Христос умер вчера, воскрес сегодня, а придет завтра. Как ты это понимаешь? Как на практике нужно так жить?
Я бы хотел сказать аминь и помолиться.
Как на практике.
Умер вчера, воскрес сегодня, придет завтра.
Ну, я думаю, что в принципе, конечно, слова вообще золотые, но для меня, ну, как бы вот умер вчера, воскрес сегодня.
А завтра уже придет.
А завтра уже придет. Воскрес сегодня, сегодня, то есть надо жить в радости, а придет завтра думать о смерти, как говорят, момента моры. Mm-hmm. Вот. То есть это все понятно, но как на практике, то есть мы-то не можем на самом деле жить, ну, не знаю, к этому надо стремиться, наверное, все правильно. Я не знаю, как на практике, вот иметь mm-hmm. радость сегодня, да, то есть как бы стараюсь, да, жить, не унывать. Mm-hmm. Но вчера вот у меня, допустим, был депрессивный день, первая половина дня отличная, сделал все свои дела, все, а потом что-то у меня вот не заладилось там с оформлением машины в Луганск, и все, и я просто весь mm-hmm. день... Ну, трудно.
Я это
знаю,
понимаю.
Проходим это все, молимся, преодолеваем. Я очень благодарен Богу, что все равно вот где-то унывая, где-то падая, как бы все равно он подкрепляет, поднимает. Угу. И приходит все то время, когда ты вот живешь вот так, как Мартин Лютер говорит, как будто он воскрес сегодня. А он действительно воскрес, он на троне, и сегодня он как бы он правит, и очень хочется, чтобы и в моей жизни он так.
Я вижу это, оно настоящее, оно реальное. Ну, как будто вчера произошло. То есть не просто когда-то там давным-давно кто-то там такой непонятный жил. Нет, вот он. Во-первых, ты его близко знаешь, как будто это произошло вчера, его жертва. Он воскрес сегодня, это, ну, как ты говоришь, радость, да, и уверенность, убежденность в этом. И он придет завтра, времени мало, чтобы что-то сделать на этой земле, чтобы послужить ближнему. Времени не так много. Помню, у тебя в статусе было написано «Собираюсь жить вечно, пока все идет по плану». Пока все идет по плану?
Да, все по плану. График, у меня есть график.
Хорошо. Игорь, у тебя есть что-нибудь нам сказать в плане там книг, фильмов на тему?
У нас рубрика «Дежавю», да. Мне кажется, что наш, не наш, а вообще мировой кинопром, он радует всегда мотивационными фильмами. Но я думал как раз, у меня есть одна книга, которую я, в общем-то, открыл там в последний год. Это роман Жозе Эдуардо Агуауза. Это ангольский писатель, ангольский креол. Он такой вот немножко португалец, да. «Всеобщая теория забвения». И история, ну, то есть, что такое Ангола? Ангола — это гражданская война, это кровь, это ужас, да, и он рассказывает историю про одну женщину, которая попадает из Португалии, сестра ее выходит замуж за ангольца, и они попадают вот, собственно, в столицу Анголы, и начинается революция, ее сестру и мужа убивают, то есть они исчезают просто, и все, и она забаррикадирует себя, то есть она цемент он делал, хозяин, как бы ремонт я оставил, и она просто забетонировала себя, дверь забетонировала, mm-hmm. и жила mm-hmm. тем, что есть. Она в конце концов начинает сжигать мебель, сжигать там половицы и так далее. Вот. Это реальная абсолютная история, он построен документально. В конце концов, знаешь, что происходит? Происходит, что мальчик один, ангольский, забирается по балкону к ней, вот, и начинает его вынимать. Он сам этот бетон, дверь разбирает, и люди врываются из прошлого к ней, и она становится точкой действия Божьей благодати, точкой Божьего прощения. Вот, мне кажется, когда мы забетонируем себя в своей жизни, исключаем себя, изолируем и думаем, что мы будем в безопасности, тогда мы разрушаем свою жизнь, тогда у нас все больше и больше уходит на то, чтобы разрушать, то есть использовать все ресурсы, которые мы накопили. Mm-hmm. Да. Когда мы открываем себя для действия Бога, для прощения, для того, чтобы это действовало в нашей жизни, то вот Бог начинает действовать особенно.
Евангелие от Иоанна, завершение, 20 глава, 26 стиха. Иисус говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженны же не видевшие и уверовавшие». Будущее наше, мы не знаем его, мы не можем его предугадать, но если мы доверяем Богу свою жизнь полностью и действуем в соизволении с его волей, надеясь на то, что он будет рядом с нами и поддержит нас, мне кажется, это вот та самая жизнь по вере. И Иисус говорит, что блаженны, счастливы те, кто живут верой, доверяясь на Бога, полагаясь на Него. Давайте будем жить верою. Спасибо большое, Саш, что был сегодня с нами.
Спасибо, что позвали.
От Дениса Маркова тебе большой привет. Он пишет, что очень соскучился по тебе.
Ой, я-то его тоже как люблю.
Всем пока и до новых встреч.
До свидания.